хочу я.
Да надо.
Не хочу. Не хочу напиться. Все, хочу больше.
Я первый раз увидел Алексея Васильевича Петренко на экране в величайшей картине Алексея Юрьевича Германа «20 дней без войны». Я глубочайшим образом уверен, что в творчестве Германа это лучшая картина. И она поразительна совершенно, в том числе по актерскому качеству, которое было достигнуто со совместным трудом режиссера и актеров. Я увидел это знаменитое, которое, безусловно, войдет в историю мирового кинематографа, монолог человека, который едет в поезде в исполнении Петренко. Я помню, что смотрел это во ВГИКе, мы все задохнулись от счастья, от сопереживания и от чувства открытия. И вот это чувство открытия потом всю мою недолгую режиссерскую карьеру, оно меня преследовало, если можно так сказать.
Села на стол, собрала, сели, поели, сына спать уложили, все, и молчим. Она не выдержала ночью. Говорит, Юра, я с того письма, вот что ты мне присылал тогда, я с ним больше не жила. Хоть кого спроси, не плачь. Я тебя люблю, говорит, Юрочка мой. До утра вот так. А я молчаю, ничего, вот так вот. Вот так лапа горела. Утром встал, сходил к дочке в больницу, вернулся из больницы. Она сидит, плачет. Потом говорит, Юрочка, солнышко мое. Прости, Христа ради меня, прости. И плачет, а мне солнышко, как засело солнышко. Я за стол уцепился вот так. И крик, вот, страшный, молча, и держусь, чтобы не схватиться только.
Моя подруга Шукшина Елена Николаевна снималась с ним в фильме у Динары Асановой. И прожужжала мне уши. К этому времени уже слух прошел, что какой-то гений снялся в Распутине, что этот Распутин положили в сейф.
Давайте восклицать, друг другом восхищаться. Высокопарных слов не надо опасаться. Давайте говорить друг другу комплименты. Ведь это все любви, счастливые моменты.
Подтолкните, ребят.
История такая была. В Таллине поставили Шукшина энергичные люди. И мы в следы, в принципе, должны были через Ленинград, я по делу своему газетному, а она по лирическому, заехать в Ленинград на минутку. А она снималась, извиняюсь. И потом ехать в Таллин. И поэтому знакомство было такое бесперспективное. Вот мы познакомились, и через 5 часов уже у меня был поезд в Таллин. Он, правда, сразу заявил, что он понесет меня на руках на вокзал. Я думаю, какой нормальный актер, психически нормальный, встанет в 4 часа утра. И каково же было удивление, когда я увидела идущую по коридору долговязую фигуру в сторону моего номера, одетого, уже готового нести.
Галина Петровна – это, ну, как бы, отдельная история в жизни Алексея Васильевича. Она, по существу, отдала всю жизнь Алексею. Тележурналист. Вот это ее занятие, ее профессия, как бы со временем отошли на второй план. Причем она была успешной журналисткой. Она замечательно чувствует театр. Вот то, что называется, она кожей ощущает театр. И, конечно, этот союз – это счастье для Алексея, потому что она, по существу, его главный критик и администратор, и все.
Ну вот, мы с Ледой съездили, я приехала в Москву. И разбила зеркало большое, у меня там есть круглое зеркало. А он как раз позвонил. Я говорю, вы знаете, у меня такое несчастье, я разбила зеркало. Он говорит, нет, несчастье у вас не сегодня, а вот завтра, 17 февраля, начинаются гастроли театра Ленсовета. Прямо рядом с вашим домом. Вот тут ваша беда начнется. Ну и он приехал на эти гастроли. И практически мы по сей день, если расставались, то там очень... Ну, на двух руках пальцев. Хватит сосчитать всего, сколько мы расставались.
Я думаю, что вот театр Ленсовета, Петренко, Владимиров, Рыкович, Фрейндлих, Дичков, Солоницын и многие другие актеры, которые там, Галя Никулина, находились в одно и то же время на сцене, он и во многом благодаря Петренко был одним из лучших театров страны. И я был свидетелем того и стоял рядом с самим Алексеем Васильевичем. Когда я пришел в театр в 1972 году, он был совершенно молодым мужиком. Слово «мужик» к нему подходит наиболее объяснимо, потому что это неуемных размеров и силы человек с потрясающим юмором, играющий в футбол на гастролях, обожающий театр Владимирова. Есть у него одна черта довольно странная. Он замкнутый, одинокий. Одиночество ему, наверное, нравится.
У них с Галей есть дача в Никольском. Ну, дача – это условное название, потому что это такой из бруса сложенный маленький домик, там сад.
Хы-ти! Ну, народ! Ну, народ! Ну, мастера!
Сейчас этот маленький домик оброс со всех сторон гигантскими домами, строениями. И вот Алексей в этом саду попросил себе построить маленький домик. Печка там, ну, не знаю, комната, вот как моя гримуборная. Он назвал это «Каса Мары моя». И он там живет. Понимаете, вот это есть, вот ведет такую отшельническую жизнь.
Хорошо, тогда и газету я возьму, когда надо будет. Пока еще ладят, да? Нет, нет?
Да, еще тут.
Ну, я тогда с вашего разрешения удалюсь.
А мне одна ассистентка в Братиславе на фильме «Лев Толстой» сказала: «Твой Алеша, он...» Она забыла русское слово, сказала: «Ребенок овцы». Я говорю: «Если бы я тебе этого ребенка отдала на неделю, ягненок, то есть, ягненочка, ты бы мне принесла с большой суммой денег, только забери его обратно». Нет, это, конечно, тяжело, иногда просто невыносимо. Спасает то, что он очень хороший человек. С очень тяжелым характером. Нет, это, конечно, ребенок, но ребенок абсолютно невыносимый, допустим, в день премьеры или просто в первый съемочный день, второй съемочный. Потом уже как-то пошло можно. А причем кинуться ни на кого нельзя, на режиссера в первый день нельзя кинуться. Ну и на партнеров не кинешься. Значит, громад вот один.
Друг сердечный, изволь мне не мешать.
Пушкин он все же предусмотрел. Он сказал, что пока не требует поэта к священной жертве Аполлон, среди детей ничтожных света, быть может, всех ничтожнее он. По отношению к Петренко это 1001%. Если он не учит роль, и вот не предстоит премьера, или не предстоит съемки, или не идут съемки, он не знает, что делать, он не живет, он ничего не воспринимает, мужского пола, женского. Вот пока, и я всегда говорю: «Господи, когда же к священной жертве тебя призовут, невыносимо.
Ему Бог дал такую силу могучую, как былинному богатырю. Он, и эта сила живет в нем, ищет выхода и часто не находит. И ему самому трудно с этой силой. Причем эта сила добра.
Говорят, что он выпивал, но я никогда с ним не пил, даже на банкете не замечал, чтобы он выпивал.
Самогонку он любит очень. Он большой специалист по этому вопросу.
Мамка меня в детстве уронила! Вот что это!
Ох.
Все!
А живет он от выхода на сцену или под камеру до следующего выхода. В паузах он пережидает жизнь.
В 1957 году, в августе месяце, в скверике, который назывался у нас «Стеклянная струя» по фонтану, который там был такой искусственный, мы, абитуриенты, познакомились друг с другом, и вот среди тех, кто поступал, был вот Алексей, Леша Петренко, уже тогда, конечно, возвышавшийся над нами своим ростом. Мы знали только, что он приехал откуда-то или из Чернигова, или из Черниговской области, и работал подручным кузнеца. Лешу отличили и сначала Ольховских, но особенно Иван Александрович Марьяненко. Вот эта книжка у меня в руках, это книжка, подаренная Лешей. Он нашел, он привез, вот, и о нашем мастере, он его потом тоже боготворил, конечно. Нас мучили этюдами, как всех студентов. И, значит, сначала мы изображали животных. Наверное, это система Станиславского была абсолютно узаконена. И вот на сцене Леша сидит, изображает сапожника. Блистательно совершенно. Он, значит, берет заготовку, сажает ее на это самое, на эту тяпку, значит, он гвоздики эти деревянные вбивает в подошвы, значит, то-то. Он дратву вправляет, вощит ее, все знал, вот, да, мы открываем. Значит, это самое. Сделал, осмотрел сапог, все же это воображаемо, понимаете, вот как я сейчас делаю, забросил далеко в кулису, как бы, вот, пожалуй. Встал, посмотрел на Марьяненко. Ох, як бы мы не неси чуды! Тьфу! И сел в поезд и уехал к себе на родину. Марьяненко был, так сказать, ни за кем бы, наверное, не был послан. Но тут он, значит, отправляет гонца, чтобы непременно вернули. Причем, по-моему, это даже была не первая попытка Леши сбежать из института. Что-то ему не нравилось. На балете он у нас был, конечно, это было. Сбегали все смотреть, как он станок делал, что надо было делать. Он высокий, разграб. Вот это ногу, вот это он поднял. И все хохотят.
Всем плясать! А вы что? Всем плясать, сказано.
Я его, конечно, хотел с самого начала снимать, но тогда по законам надо было обязательно пробу делать. Я не мог собрать пробу. Как только актер узнавал, что будет пробоваться Петренко, говорит, да ты же, да я его будешь снимать. Нет, я не буду пробоваться, нет, не буду. И так я на нормальных проб не собрал, что, в общем-то, никакой, как бы, беды не было, мы его утвердили. вот, там, с какими-то подставными фигурами. Но я в него влюбился, конечно. И все ему наращивал, ему сцены. Все придумал, и Владимир Семенович Высоцкий, он обиделся. Он говорит, что такое? Ты все время, у тебя все время, так сказать, Петренко. Моя роль не растет, а его, так сказать, все время, так сказать, подрастает совершенно. А правда было, сцены новые появлялись, потому что с ним работать... Ну, так же, как с Высоцким, это было счастье работать с такими людьми. И когда у них появлялась парная сцена, то это был класс.
Хочу, чтобы Россия моя, подобно небывалому фрегату, сошла со стапелей в плавание на зависть всем державам.
А моя судьба, государь, ничтожна, да и несчастлива. Любовь оказалась обманом, сына я потерял навсегда. Ничего у меня не осталось на земле, кроме тебя.
О, милый мой араб, как я рад, что ты приехал ко мне.
С Петром Васильевичем Петренко работать было счастье. Вы знаете, он создавал на площадке сразу такую атмосферу, такой, ну, как бы требовательности к себе, и сразу и другие начинают это ощущать. Он был то в образе Петра, он не выходил ни на одну минуту. 10 часов, 12 часов, это был Петр, и все технические репетиции, все одно как Петр, другого не признавал, и требовал от режиссера точного объяснения, что, куда, зачем пошел. Никаких таких доверий не было.
Ну как, государь-то, не серчай.
Хорош, батюшка, хорош.
Там по сцене нужно было, чтобы он ударил кулаком по столу, и тогда... На стол падает картина. Такая толстомясая такая, значит, в фламандском стиле. Картина была нарисована, которая где-то там валялась в чулане. Но когда Петр пришел, то сразу же боярин тащит эту картину, чтобы доказать, что он вроде петровским духом проникнут, так сказать. Там по столу они бегут, так сказать, вешают ее. Она там через всю сцену проходит. И ей надо было закончить. А почему я ударил? Я говорю, ну, разозлился очень сильно. И вот он пока вот этот градус не поймал, этой злости и ярости, ударить не мог.
Что завыли волками-то? Что завыли волками-то? А я сказал свадьбе быть!
Я ведь для него придумал роль в следующей картине, а без него уже жить не мог. И в экипаже роль была написана для него. Но он отказался, чем дал дорогу... Георгия Степановича Жжонова стать народным любимцем в этом фильме. А аргумент у него был простой. Он сказал, я деревянный человек, я вот в СБ могу, а в железе я не могу работать. Мне вот в этом, так сказать, в кабине самолета, мне плохо, некомфортно совершенно. Так что у него такие как бы требования были, хотя роль ему нравилась, но у него очень такие глубокие требования к роли.
Дуришь, Аса?
Работаю!
Эхма, всали! Еще, всали! Эхма, всали! Еще!
Знаете, его мечтал давно снимать Гия Данелия. И он отказался от одной роли, его Данелия долго переживал. Но в конце концов, он, значит, вот в «Фортуне» они сошлись. И, допустим, в январе прислал он сценарий, а в июне там, или в мае он вызвал на Мосфильм поговорить о роли. Артист смотрел на него преданными голубыми глазами и рассуждал, и соглашался, или возражал. Вот. А потом долго они проговорили, а потом он пошел, отпустил его в свояси. И когда он уже взялся за ручку двери, Данелли сказал, Лёш, у меня к тебе просьба, прочти, пожалуйста, сценарий. Он понял, что сценарий он не читал.
Давайте, делайте. Ну. Где Светлана Николаевна? Что она делает? А раньше чего делали? Дверь закройте.
Надо 215-й будет рейтинг.
Да. Так, дверь.
Ты еще ей шубу купи, соболиную.
Ну, вот уже 30 лет мы с Алексеем Васильевичем. Мне даже непривычно называть его Алексеем Васильевичем. Я помню его Лешей. Он был тогда малоизвестный артист, ленинградский артист. Он приходил еще к нам домой с Юрой Векслером, когда мы начинали снимать «Женитьбу», и сомневался, соглашаться ему на Подколесина или не соглашаться. Потом я вышла из комнаты, мы жили в коммунальной квартире. Юра ему какие-то птичьи слова наговорил и, по-моему, уговорил его.
Я пришел.
И вот мы в первый раз столкнулись с ним на съемочной площадке. Я была молодая, Леша тоже довольно молодой. И мне было безумно интересно, потому что в этом человеке есть такая стихия неуемная. Он очень неожиданный всегда. Вот он начинает играть дубль, и не знаешь, вот как он... Вроде как бы все выстроено, он становится на нужные места, в нужный свет. Но что вот изнутри пойдет, он не нарушает рисунка, но в нем очень много вот этого стихийного, настоящего, то, что и должно быть в художнике.
Вот скоро будет. Екатеринговское гулянье.
Должно веселое будет гулянье.
Очень скоро. Сегодня 8 число. 8, 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Какой смелый русский народ смелый.
И вот сейчас мы встретились с ним в работе. Я играю бабушку, он играет дедушку. Мы с ним прожили 40 лет. И мы с ним смеялись даже в первый съемочный день. Говорим, вот, наверное, до такого состояния дожили бы Агафья Тихоновна и Подколесин, если бы он не выпрыгнул в окно.
Заводкой. Быстро, кто-нибудь.
Всем спасибо.
Спасибо.
Езжай, кто не спрятался, не надо. Выключайте его, не надо.
Алексей – это тот артист, который живет, как сказал Пастернак, роль требует не читки, а гибели всерьез.
На первом просмотре Климова спросили, а этот актер у вас остался жив? Врач спросил. Он сказал, жив, но инфаркт был в конце. И снимали последнюю сцену без него.
Господи, вот и все. Господи, конец настал. Как пришел, так и уйду. Господи. Не отступись, отец, от гнезда сего. Сохрани, помилуй их. И птенца маленького, птенца, Господи, птенца сбереги. От рукавиц непорочных сбереги. Счастье им дай, женихов хороших, богатых, красивых. Царя оборони, от лицемеров оборони. Поддержи робкого в одиночестве его. На мудрость наставь. Кашей накорми! Слышь, что ли, царицу многострадальную, что ж ты терпится, не святая, святая она! Что? Что? Победу православному войску нас упротивные даруя! Сдрости мы, чтоб в трупы, Господи! Что? Что? Обыкалывай Кармана Россию! Спаси душу! Положил за овцы своя!
Расставим за скобку огонь, и она как бы вне сравнения, вне конкурса, вне конкуренции. А дальше идет Сырцо с режиссером Василием. по пьесе Славкина.
Несмотря на то, что он такой был вроде большой и вроде защищенный, но как раз в нем удивительно сочеталось, сочетается. Я говорю, сочеталось, потому что это было, мы играли это много лет тому назад. Сочетается вот эта монументальность такая и совершеннейшая детскость. То ли это от его, в общем, украинской натуры, что ли, такой вот склонность к лицедейству и такая, ну, совершенная открытость, вот, и детскость именно. И поэтому, я помню, был момент где-то то ли в Италии, то ли что, в зарубежных гастролях, и что-то режиссер сказал такое обидное для нас всех и для него тоже. И вдруг оставил громадный стол между нами, вдруг Леша поднялся, и все говорят: Леша, не надо, пошел, сейчас этот стол перевернет на режиссера, и вообще будет что-то непредсказуемое. И поэтому его очень все любят, и до сих пор я знаю, кто вот из нашей компании, из ЦРСО. Но, а про то, что было здесь, вот в этих стенах, что это ты во фраке, ну это вообще, конечно, невероятно. Настоящий лицедей, поэтому ему не надо притворяться. Он всерьез в это играет, как играют дети. Поэтому я сам на него без смеха смотреть не мог, когда он делает фуэте, вот этот громадный славянский шкаф, делал по нашей маленькой сцене три фуэте, на это смотреть без смеха было нельзя совершенно.
Артистов, на мой взгляд, сегодня. Вообще в мировом масштабе. Я с удовольствием бы сделал с ним что-то в спектакле, в театре. Шекспира, Фальстаф, Король Лир. Ну, много может делать. Понимаете? Просперо. Он органичен, это редкость. Понимаете? Таких всегда мало артистов, которые все могут быть органичны даже в самых фальшивых ситуациях. Или в самых надуманных. Или читая стихи, чрезвычайно органичный артист, это редкое качество очень. И потом он жертва своего таланта и энергии, он раб своего таланта в определенном смысле. Он делает то, что ему талант подсказывает. Он бы, может быть, лежал бы дома, читал газету, талант говорит: вставай, пошли сейчас по нем, будем играть сейчас бесплатно, посмотрим, что получится. Давай. Такой человек.
Ну, краска меняется, краска другая.
А такой заяц, он играет крутого, но он сдулся. Да. Все очень интересно.
Я с ним говорил.
Да.
И вот на этих объявлениях они все сели.
Да.
Спасибо.
Нет, ты сначала
говоришь мне, тогда... Да, нам завтра здесь прилететь. А что же такое? Ой, мне нигде покой. Ой, уже на меня трави, на кладбище. Ах, что же это такое? Ой,
Его так любят люди. Причем любят его не так все-таки, как просто киноартист. Вот такое бывает истерическое просто проявление любви к нему. Просто тянутся поцеловать ему полу пальто.
Кто ты, Аврек?
Это правильно, потому что он так и живет, как они думают, что он живет. Вот откуда они это знают?
Человек, который не спился, не бабник, не враг кому-нибудь, не драчун. То есть нет за ним того шлейфа актерства, которое так украшает жизнь мельпомены.
Владимир Иванович Федосеев пригласил его читать текст Большим симфоническим оркестром по музыке Прокофьева. Но предложил читать, я подчеркиваю. Потому что на репетиции сидели кандидатки на меццо-сопрано и на баритона. А он предложил это, что он попробует спеть. На что дирижер сказал... Как спеть? У вас нет вокально поставленного голоса, вы не перекроете оркестр. Он сказал, зачем его перекрывать? А как же, говорит, а пусть оркестр помолчит.
Все сделал Алексей Васильевич. Он пел и за меццо-сопрано, но он как пел, слово пел, он не как пел, не как вокалист, а он пел как великий актер.
Раскололись ворота пополам, ходят чаши золотые по рукам. Гостя, гостя,
говори, приговаривай, говори, заприговаривай,
топорами приколачивай.
Дар Божий, он говорит, дар Божий, что такое дар Божий? Но вот это в тот момент, когда человек уже, так сказать, непредсказуем, вдруг какие-то посылы идут оттуда. И он это делает. Так что для меня это совершенно откровение. Совершенно откровение.
По древнему нашему чину венчается царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич, и нарекается боговенчанным царем московским и всея Руси самодержцем.
Он объяснялся, когда он напивается пьяным. К сожалению, он редко до такой степени напивается. Только в последнее время меня стало тревожить. Он вдруг позвонит, если я, допустим, в городе, а он на даче или наоборот. Я говорю, что с тобой? Вроде ты еще не мог выпить или не мог выпить столько в это время. Нет, он говорит, просто страшно, много лет вдруг, что с кем-нибудь из нас что-то случится, и ты не будешь знать, как я тебя люблю. Так вот пафосно, нормально и просто.
В том призыве всенародном волю вседержителя прочту. В руки меч, карающий от Господа, приму. Дело великое –
совершу.